Вот, наверное, так человек устроен, что какое-то событие, его масштаб для нас определяется тем, насколько мы близко или далеко от этого находимся. Да, мы очень далеко от каких-то даже трагических событий, мы обычно на это реагируем не так остро, а вот когда это рядом, где-то рядом с нами, близко, на наших глазах или почти так, совсем по-другому. У меня, конечно, эта трагедия, она имеет определенное личное измерение, потому что вот эти события, которые произошли позавчера вечером, вы, наверное, слышали, да, называется подмосковный Красногорск. Ну, по сути дела, это не Красногорск, по сути дела, это Москва. Это здание стоит где-то в 150, в 200 метрах от границы Москвы и совсем недалеко, где-то в километрах в двух, в трех, в четырех, может быть, от того здания, от того места, где живет моя семья, от того, где в Москве живу я. И мимо этого здания я в течение многих-многих лет совершал один и тот же путь в воскресенье в дом молитвы и из дома молитвы. Поэтому это совсем рядом. Для меня это совсем рядом. Но, тем не менее, да, как бы то ни было, но печали, горести сопровождают нашу земную жизнь. И мы должны реалистично на это смотреть. Знаете, я сегодня прочитаю для нашего с вами назидания и размышления 87-й Псалом. Вообще, книга Псалтирь, книга Псалмов – это книга хвалы. Это удивительная книга, которая нам еще с Ветхого Завета напоминает о том, что народ Божий не просто как набор единиц, а как единое целое должен Бога прославлять, в том числе пением. Мы сегодня слышали, что в Ветхом Завете особую роль играл храм, как место, где совершалось богослужение, где совершались жертвоприношения, где и рядом с этим местом пели псалмы, пели и когда шли в храм, пели во время храмовых праздников. Вот целый раздел Псалтири есть, песнь восхождения. Это про что? Это про то, что люди, когда восходили в храм, а географически они действительно восходили, они поднимали на возвышенность, они пели Богу. И ждет, между прочим, Бог того, чтобы мы продолжали и в Новом Завете, в Новозаветной Церкви. Теперь храмом является Церковь, о чем нам сегодня тоже напомнили. И храмом является каждый из нас индивидуально. И вот когда мы говорим о том, что Церковь является храмом, то Бог ожидает, чтобы мы по-прежнему, как и в Ветхом Завете, назидали себя псалмами, песнопениями. И, конечно, когда мы говорим что о Ветхом, что о Новом Завете, да, в основном наши псалмы, наши гимны, наши песни, они ориентируют нас на радость, они ориентируют нас на упование, на надежду. И это естественно, мы должны жить надеждой. Но вот чем удивителен 87-й Псалом, который я сейчас прочитаю? Я пока не буду говорить, я прочитаю, а потом скажу. И я думаю, что когда я буду читать, вы сами уже многое поймете. Итак, 87-й Псалом. Песнь, псалом сынов Кореевых, начальнику хора на Махалав для пения и учения Ямана Езрахита. «Господи, Боже спасения моего, днем выпию и ночью пред Тобою, да внидет пред лицо Твое молитва моя, «Преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенной, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое, истомилось от горести, весь день я взываю к тебе, Господи. Око мое, истомилось от горести, весь день я взывал к тебе, Господи, простирал к тебе руки мои. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Или во гробе будет возвещаема милость твоя и истина твоя в земле тления? Разве во мраке познают чудеса твои и в земле забвение правду твою? Но я к тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо твое от меня? Я несчастен и истоеваю с юности, несу ужасы твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость твоя, устрашения твои сокрушили меня, всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно. Аминь. Мы говорим «аминь», потому что это Слово Божие. Да? «Аминь» значит «истина». Слово Божие истинным не бывает. Но смотрите, как удивительно обрывается, такое впечатление, что обрывается этот псалом. Да? Казалось бы, концовка псалма должна быть какой-то другой. Она кажется какой-то неправильной. Знаете, вот все. Ты удалил от меня друга искренне, знакомых моих не видно. Такое впечатление, что нет никакой надежды. Вот человек начинает псалом в каких-то такой, как бы потерянности, да, от всех тягот, которые на нем лежат, от проблем, которые продолжают на него сыпаться, от скорбей, от которых он устал. И заканчивает как будто тем же самым. Вот, наверное, трудно найти другой псалом, который производит впечатление какой-то безысходности. Хотя, конечно, мы понимаем, что это не так, но вот внешне этот псалом такое впечатление на самом деле производит. Я вам хочу сказать, что прекрасно, что такой псалом есть. Вот мы с вами говорили, опять же, в прошлое воскресенье об узком пути, о том, что путь христианина – это всегда путь трудный, всегда сопряженный с испытаниями, страданиями. Ну, давайте пошире посмотрим. Вообще, говоря, начиная со времен грехопадения, буквально с самого начала истории человечества, страдания являются нормой человеческой жизни. Это не какое-то исключение из правила, вот все совсем наоборот. Когда на праведного Иова сваливаются все возможные, наверное, или почти все возможные несчастья, которые могут свалиться на человека в жизни, и когда его не совсем мудрые, как выясняется, друзья, как выяснилось по ходу, да, вот событий, друзья пытаются его утешить, то один из них, Елифаз Фимонитянин, ну, практически в самом начале их беседы с Иовом, говорит, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Книга Иова, 5 глава, 7 стих. То есть Елифаз говорит, что человеку страдать естественно. Как искры, которые отделяются от пламени, да, они поднимаются вверх, и это естественно, также естественно для человека страдать. Но, может быть, Елифаз что-то немудрое здесь говорит, что-то неправильное, потому что друзья Иова не всегда говорят все правильно. Но чуть позже, в 14 главе той же книги Иова, сам Иов говорит, первый стих, «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями». В общем, говорит то же самое, только чуть-чуть другие слова использует. Но, в общем-то, это та же самая идея. Нет, все правильно, да. А как может быть по-другому на земле после грехопадения? Как по-другому может быть? Грех рождает смерть и рождает страдания. Безусловно. Если бы не было грехопадения, люди бы не страдали. А так как мы все несем на себе последствия грехопадения, даже мы, искупленные дети Божьи, продолжаем нести эти последствия грехопадения, по крайней мере, в том, что касается нашей телесности и нашего земного существования, то, конечно, естественно, что человек страдает. Да, мы с вами искупленные дети Божьи, но мы живем на земле и в обществе, да, которое лежит во зле вследствие грехопадения. У нас есть тело, которое болеет и страдает, и в конце концов умирает. И проблемы мы с вами переживаем, как другие люди. Но более даже того, можно сказать, что в некотором смысле верующие призваны страдать больше, чем все остальные. Потому что, с одной стороны, все скорби и болезни этого мира, они и наши скорби и болезни. Все проблемы нашего мира, они касаются и нас, потому что мы живем не на отдельной планете с вами под названием Церковь, а мы живем в этом мире. Но еще кроме всего прочего, да, вспомним Нагорную проповедь, вспомним его начало, вспомним Евангелие от Матфея, 5 главу. Так называемые заповеди блаженства, да, Христос говорит, блаженны изгнанные за правду, это 10 стих, ибо есть Царство Небесное. И дальше 11, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. То есть у нас есть дополнительные страдания. Христианин страдает за то, что он христианин, и мир его отторгает, как поется в одном нашем старом гимне, о том, что мир для нас стал чужим, да, и я для мира. Мне мир чужим стал, и я для мира. Даже если нет гонений, все равно мы страдаем от того, что мы христиане. Мир, который духовно чужд нам, который другого духа, он, конечно, нас отторгает в любом случае. Только вопрос масштаба и силы этой реакции на нас. Если мы идем путем правды, мы страдаем за правду. Да? Если мы духовные христиане, если мы даже не за Христа страдаем, а за нашу верность заповедям, за то, что мы не поддерживаем, например, какую-то несправедливость на работе или где-то еще, которую мы не можем поддержать как христиане, мы за это будем страдать, и мы страдаем. Еще кроме всего прочего, кстати, вот о чем говорится в этом псалме, да, очень интересно, «Надо мною прошла ярость твоя, устрашение твои сокрушили меня, и чуть выше я несчастен и истоеваю с юностью, несу ужасы твои и изнемогаю». Знаете, тоже нормальные слова верующего человека, не только в ветхозаветные времена, но и в наши новозаветные тоже. Почему? Потому что кого любит Бог, того что? Наказывает, да? Вам, наверное, попадались современные американские переводные книжки. Это сейчас популярная идея, что Бог никого не наказывает. Меня это всегда ставит в тупик, знаете. Вот я все-таки много лет читаю Писание, проповедую, изучаю богословие. Меня всегда поражают богословы, которые умудряются доказывать прямо противоположное тому, что написано в Писании. Ну, такое интересное время живем. Наказывает Бог не потому, что Он нас любит, а именно потому, что Он нас любит. Поэтому Он нас и наказывает. Бог, мы касались этой темы в прошлое воскресенье, Бог проводит нас через испытания. Помните, мы с вами вспоминали первую главу послания Иакова, первую главу первого послания Петра. Для чего? Для того, чтобы сделать нас духовно совершеннее. Да? Есть еще образ виноградные лозы прекрасны из Евангелия от Анна, сейчас читать не буду, но вы все помните, да, что делают с лозой-то? Ее обрезывают. Ведь это тоже такая неприятная процедура, правда? А еще говорит апостол Павел, сейчас тоже не буду искать второе послание Коринфянам о чем, а о том, что когда я немощен, я силен, да? И Бог часто нас пощащает какие-то страдания немощи, чтобы мы лучше почувствовали проявление силы Божией в нашей жизни. А еще в профилактических целях. Иногда Бог нас наказывает за грех, а иногда Бог профилактически, да, как сам Павел о себе пишет в том же втором послании к Коринфянам, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне, да, что попускает Бог, жало в плоть. Но это ж тоже про страдание, да? Аж понимаете, какая интересная картина. Когда верующий страдает даже больше, чем неверующий, это нормально. Мы часто думаем, что это ненормально, мы часто думаем, что мы меньше должны страдать. Так нет же, нет. Но проблема здесь в чем? Проблема в том, что здесь часто к нам подходит дьявол и начинает утверждать, что если у нас в жизни столько много проблем, скорбей, переживаний, трудностей, то Бог, наверное, нас не любит. И вот здесь очень важно помнить одну вещь. Первое послание Иоанна Богослова, 4 глава, 9 стих. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». И дальше, 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Очень важно понимать, что то, что Христос умер за наши грехи, это полное и достаточное доказательство его любви. Вот если все в нашей жизни абсолютно плохо и хуже некуда, но мы знаем, что Христос за нас умер, мы имеем твердое основание в том, что Бог нас любит. Мы очень часто ищем дополнительных доказательств. Вот и в чем эти дополнительные доказательства? В явных благословениях. Да? Вот Бог мне послал денег. Слава Богу, Он меня любит. Бог исцелил меня от болезни. Слава Богу, Бог меня любит. Да, слава Богу, милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Это не лишнее, это нужно. Но даже если ничего нет, если я весь болею, если я весь бедный, дальше мы спродлю. Если меня в церкви не хотят понимать, такое тоже бывает. Даже если все плохо, не только вовне, не только со мной, но даже если по каким-то причинам я не нахожу отклика среди братьев и сестер, но есть то доказательство любви, которое нас никто не может отнять. Христос умер за грехи наши. Этим Он раз и навсегда доказал свою любовь. Остальное это уже, как сейчас говорят, бонусом, да? Это плюсом, это приложение, заметим, которое Бог может дать, а которое Бог может не дать. Потому что Бог не только любящий, но Он еще какой? Премудрый. Только Бог знает, что на самом деле ко благу нам. Только Бог знает, какой путь для нас лично самый лучший с точки зрения нашей духовной пользы. А теперь возвратимся к псалму, который мы с вами прочитали. Итак, Бог наказывает, так понимает псалмопевец, это раз. Вообще все сложно, да? Он чувствует, именно чувствует себя как бы забытым. Он понимает, что если он умрет, и тело его будет похоронено, он прославить Бога уже не может ничем, не сможет тогда, а жизнь проходит. И знаете, такое тоже бывает у верующих людей. Бывает такое, вот знаете... Бывает, в церкви, кстати, часто бывает, да, вот человек живет с каким-то там пониманием, с каким-то талантом, например, он чувствует, что он призван проповедовать Слово Божие, а вот пресвитер этого не видит. Бывает, у вас не бывает, у вас хорошая церковь, но вообще бывает. Бывает такое, что человек хочет послужить там как музыкант, но в церкви маленькой, например, этого не особо нужно, потому что вот есть уже регент, есть уже какой-то руководитель музыкального служения, да, ну спеть чего-то можно, а вот что-то масштабного вроде места нет. И человек думает, годы проходят, и у меня есть дар, у меня есть вроде способности, но я не могу даже в церкви это проявить. И в миру никак не могу Бога прославить. А годы-то идут, а скоро могила уже где-то там маячит. Бывает такое, знаете, бывает. Всякое бывает в жизни. И бывает такое, что мало того, что все испытания, которые здесь описаны, да, которые на грани отчаяния приводят, ты положил меня в ров преисподней, где мрак, в бездну, так еще человек, он Богом сотворен так, что ему нехорошо одному. Вы знаете, иногда бывает человек весь больной и бедный, но Бог посылает ему хороших друзей, и это уже скрашивает его существование как-то на земле. А тут и этого нет. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно. Но знаете, что в этом псалме, тем не менее, естественно, есть повод для оптимизма, только его нужно увидеть. В самом начале этого псалма мы читаем, еще раз я напомню: «Господи, Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою». 10 стих. «Весь день я взываю к Тебе, Господи, взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои». И, наконец, уже ближе к концу псалма, 14 стих. «Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя». Вот это интересное очень выражение: «молитва моя предваряет Тебя». Многие комментаторы говорят о том, что псалмопевец, он до рассвета очень рано начинал молиться, и он молился и днем, и он молился и ночью, как мы с вами читали. Но вообще вот это выражение, в нем великая надежда. «Я предваряю Господа молитвы», значит, я рассчитываю на то, что Бог мне ответит, да? Я предваряю Его, веря, что Он мне ответит. Казалось бы, но ты уже молился, ты уже все глаза проплакал, уже ты днем и ночью молился, и ответа нету, и все по-прежнему плохо. Но псалмопевец продолжает молиться. Именно поэтому мы не можем назвать этот псалом псалмом уныния. Потому что надежда жива. Потому что все плохо, все не так. Надежды нет. Но если я продолжаю молиться, надежда моя на Бога жива. И даже в этих всех проблемах земной жизни я продолжаю быть живым во Христе Иисусе. Что бы ни было, как бы сложно ни было. Да. Вот это очень важно понимать. Когда и как Бог ответит на наши просьбы, мы не знаем. Но мы знаем две вещи. Христос нас любит, потому что Он умер за наши грехи. И Христос продолжает быть в единстве с нами, пока мы молимся. Вот пусть Господь благословит нас при наших личных и общественных скорбях, как бы ни было плохо и сложно, продолжать молиться, и тогда солнце Христово никогда не зайдет в нашей душе. Да поможет нам Господь. Аминь.